Well, good afternoon, my dear brothers and
Добрый
sisters.
День, дорогие братья и сестры.
We are coming to our last, at least my last
Мы дошли
lecture here
к последней
in this conference.
Моей проповеди, во всяком случае, на этой конференции.
I want to tell you that you have been a wonderful
Мне хотелось бы сказать, что вы были замечательными слушателями.
It's been a real delight to come
Мне очень приятно было приходить сюда и делиться с вами Словом Божьим.
I feel a real, bond, oneness with us.
Я чувствую единство с вами.
It seems like we have the same heart.
Я вижу, что у нас одно сердце,
and the same love,
та же самая любовь,
and the same desires,
те же самые желания.
I have just really felt very much at home here.
Я чувствовал себя здесь как дома.
It's almost like I've been preaching to my own congregation.
Как будто я проповедовал своей собственной церкви.
And I want to thank you for being a great audience.
И мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы меня так хорошо принимали, за то, что вы так внимательно слушали
all that we had to say over these last few days.
На протяжении всех последних дней.
So I will be leaving tomorrow morning.
Завтра утром я уже отправляюсь отсюда.
And flying out of Samara back to Moscow.
Я лечу сначала в Москву, затем из Москвы в Киев. И в Киеве я также буду встречаться с пасторами. Хотел бы попросить вас, чтобы вы молились обо мне. Молитесь не только о моей церкви. Я думаю, что вы знаете немножечко уже о нашей церкви, о нашем служении, обо всем, что мы стараемся сделать для Бога. И когда вы вернетесь к своей церкви, пожалуйста, молитесь о нашей церкви, чтобы мы могли продолжать ободрять друг друга в евангельском служении. Мне очень приятно быть с вами. Я знаю, что многие из вас могли бы стоять за этой кафедрой и говорить обо всем же, о том же самом, о чем я говорил в прошлые дни. Но большое спасибо, что вы позволили мне поделиться с вами, за то, что вы пригласили меня и позволили принять участие в этой конференции. Я жалею только о том, что не могу говорить по-русски. Возможно, когда я попаду на небо, я могу попросить Господа, чтобы Он помог мне в этом и дал мне дар русского языка, чтобы я смог поговорить с вами. Спасибо большое. Мне было очень приятно проводить это время с вами. Сейчас откройте, пожалуйста, второе послание к Тимофею, четвертую главу. 2 Тимофея, 4 глава. Мы посмотрим на последнее послание апостола Павла, это его прощальные слова Тимофею, его сыну в вере. Последние слова всегда особенно важны. Здесь апостол Павел дает последние приказания Тимофею. Давайте встанем, чтобы выслушать чтение Божьего Слова. В 4 главе, в стихах с 1 по 8. Павел говорит: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явлением Его и царствием Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби. Совершай дело благовестника. Исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Да благословит Господь нас размышлять над Его Словом. Садитесь, пожалуйста. Библия говорит, что очень многие люди называют себя верными, но верного человека кто найдет? Верность — это редкое качество среди людей. Люди надежные, верные, достойные доверия — это редкое, очень редкое явление. Таких людей немного. Поэтому Слово Божие подчеркивает, что многие люди сегодня называют себя верными или хотят показаться верными, однако на самом деле верного человека, кто найдет, — это большая редкость. Вы помните, что когда апостол Павел писал филиппийцам, этой прекрасной церкви, он сказал во второй главе, что он хотел отправить людей в Филиппы, чтобы они там служили. Однако немногим он мог довериться. Он говорит, никого нет. Я никого не мог найти, кроме Тимофея и Эпафродита, людей, которым я полностью мог бы довериться, которым мог бы поручить это служение проповеди и заботы о церкви в Филиппах. И апостол Павел скорбит о том, что так мало людей верных даже среди христиан и служителей. В этой главе, в 4 главе 2 послания к Тимофею, Господь призывает Тимофея быть верным. Он говорит: «Тимофей, я хочу, чтобы ты был верным. Бог дал тебе повеление, заповедь, служение, и ты должен быть верным в этом служении». И сейчас давайте поговорим о верности в служении. Давайте поговорим о верности в служении. Как мы можем оставаться верными в исполнении того поручения, которое дал нам Господь? Этот текст примечателен несколькими вещами. Не только Павел призывает Тимофея к верности, но он также показывает ему пример верности. Он говорит: «Тимофей, будь верен в том, о чем я сейчас буду говорить». Я сейчас назову, в чем именно нужно быть верным. И я хочу, чтобы ты посмотрел на меня как на образец верности, потому что я тоже был верен Божьему повелению. Поэтому у нас двойное благословение, братья и сестры. Во-первых, мы видим увещание к верности, во-вторых, пример верности. Апостол Павел не только увещевает нас быть верными, но он говорит: посмотрите на меня, на мою жизнь, и я показываю вам пример верности. Давайте поговорим о верности сегодня. Верность. Мы должны быть верными в нашем служении. Есть пять областей служения, в которых мы призваны быть верными. И все, кто находится на этой конференции, кто служит Христу, все служители Божьего Слова, все, кто возложил руку свою на плуг, как сказал Иисус Христос, мы не должны озираться назад, но мы должны смотреть вперед, чтобы вести борозду прямо. Мы все призваны быть верными. И если есть какое-то качество, которым я хотел бы обладать, которым я хотел бы запомниться, это верность, надежность. Чтобы народ Божий, чтобы моя церковь, чтобы люди, для которых я несу служение, могли бы сказать, что я был верен, я был надежен, я был с ними до самого конца. Я хочу, чтобы именно это качество меня отличало. Я надеюсь, что то же самое скажете и вы, что над всеми остальными чертами и качествами вы желаете прежде всего, чтобы вы были верным человеком в том служении, к которому призвал вас Господь. Итак, апостол Павел завершает это прекрасное послание. И в заключительной главе он показывает Тимофею пять областей, в которых нужно быть верными. Давайте рассмотрим эти пять областей, в которых мы призваны быть верными. Во-первых, будь верен в проповеди Слова. Будь верен в проповеди Слова. Он начинает с очень серьезного напоминания о том, что все мы дадим отчет перед Богом. Об этом он говорит в первом стихе. Он дает повеление, заповедь, проповедуй слово во втором стихе. Проповедуй слово. Дорогие друзья, проповедники и пасторы, мне хотелось бы и вас призвать к этому, проповедуя Слово. Мы были призваны Богом проповедовать неисследимое богатство Господа Иисуса Христа. Мы должны быть верными в проповеди Слова. Это наше призвание, это наша цель. В этой сфере мы призваны быть верными, проповедовать Слово. И чтобы помочь нам быть верными в этой области, давайте подумаем. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на 3 главу 16 и 17 стихи, чтобы поразмышлять над тем, почему мы должны быть верными служению Слова. В 16 стихе говорится, «Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенным ко всякому доброму делу приготовленным». Мы должны проповедовать Слово Божье, потому что это и есть живое Слово. Нам вверены сами слова и откровения Божьи. Это не просто какая-то книга. Это не просто некий документ. Это само Слово Божье. Был один молодой человек, который обратился в нашей области, в восточном Лос-Анджелесе. Он вышел из гангстерских кругов. Такой грубый человек, необтесанный. Он взял свою Библию. И он читал ее, зачитал до дыр. Затем он ее переплел. Переплел полностью, заново. И на корешке он написал «Слово Божье» на английском с определенным артиклем. Правда, он не совсем правильно артикль написал. Вместо того, чтобы написать T-H-E, он написал T-H-E-E. То есть он неправильно написал. Однако его желание было правильным. Для него это было то самое Слово Божье. Единственное, правильное, истинное Слово Божье. Дорогие друзья, нам дана эта прекрасная возможность. В наших руках находится само Слово Божье, само откровение Его, которое служит фундаментом веры и практики. Мы живем в счастливое время. У нас так много всего. У нас так много. У нас повсюду Библии. Мы окружены Библиями. У некоторых из вас на руках эти современные всяческие устройства, iPad, айфоны, и у вас на iPad'ах и айфонах, у вас есть, у некоторых из вас, 10-15 разных переводов. У вас Библия с собой на русском, на греческом, на испанском, на армянском, на греческом, на украинском. На самых разных языках. Библии нас окружают со всех сторон. Я еще пока что не дорос до уровня iPad'а. Знаете почему? Потому что очень сложно бить кулаком по iPad'у. Как я могу вот так вот сделать с iPad'ом? Но когда я просто думаю о том, что Библия есть повсюду, каждому человеку доступна Библия, однако есть проблема. К сожалению, чем ближе мы знакомы с чем-то, тем меньше мы это ценим. Чем больше у нас Библии появляется, тем меньше люди читают Библию, и они уже перестают принимать Библию как то самое Слово Божье. И у нас, у проповедников, возникает такое искушение пренебрегать проповедью Слова Божьего. Однако Слово Божье служит основанием веры и практики. И люди в наших церквах сегодня неграмотные, они не знают Слова Божьего, потому что проповедники не всегда проповедуют Слово Божье. Пусть у нас будет очень высокое представление о Библии. Давайте воспринимать Библию как само Слово Божье. Однажды в церковь позвонила одна сестра, и она задала мне вопрос, «Пастор, а что Библия говорит об этом или о том. Я открыл Библию, я нашел текст, который говорит на эту тему, и я прочитал ей данное место Писания. Я сказал, вот что Библия говорит об этом вопросе. И тогда она сказала, а есть ли какой-нибудь другой стих? Есть ли какой-нибудь другой текст Писания? Я сказал, вам не нужен другой стих. Вам не нужен другой стих. Вот уже прочитано из Слова Божьего. Идите и выполняйте. Это Слово Божье. Бог говорит. Некоторых из нас воспитали в таких семьях. Может быть, вы видели такие семьи, где дети непослушны родителям. Вы когда-нибудь бывали в таких семьях? Мама говорит, садись. А ребенок до сих пор не сел. Садись. И, наконец, она кричит, садись. И тогда ребенок садится. Вы бывали в таких семьях? А ваша семья такая? О, у вас такие же семьи, да? Дети вас не слушаются. Люди Божьи, они начинают тогда и к Слову Божьему относиться точно так же, как будто Слово Божье не обязательно для исполнения. Мы должны проповедовать Слово Божье и добиваться того, чтобы люди откликались с послушанием на Слово Божье. Это непогрешимое Слово Божье. Есть такая ужасная болезнь, которая проникает с Запада, от так называемых ученых и так называемых специалистов, что Библия, которую вы держите в руках, имеет ошибки, содержит неточности, что Библия, в которую вы держите в своих руках, проблематична. Она содержит какое-то Слово Божье, но это не есть Слово Божье. Апостол Павел иногда запутался, и апостол Иоанн иногда запутывался. И слова Иисуса — это не сами слова Иисуса, а это просто что-то приписанное Ему другими людьми. Не верьте этому. Это и есть само Слово Божье. Именно потому, что это само Слово Божье. Когда вы прочитаете 16 стих, из-за того, что это Слово Божье, то есть Бог вдохновенно, именно поэтому эта книга полезна. Это единственная книга, которая может научить человека всему, что нужно. Она полезна для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенным и приготовленным ко всякому доброму делу. Это единственная весть, которая принесет пользу человечеству. Это единственная польза, это единственная книга, которая способна изменить сердце человека. Психология не изменяет сердце. Образование само по себе не изменяет сердце. И вы можете быть свидетелями этому, вы можете это подтвердить, что изменяет сердце человека, так это Слово Божье. Это Слово полезно, это Слово приносит изменения в жизни людей. Мы проповедуем это Слово, потому что только оно спасает душу от ада, оно искупляет человека от огня, оно возвращает душу к Богу. Это Слово делает человека праведным. Она берет грешного человека и ставит его праведным пред Богом. Только Слово Божье способно на это. Послушайте, проповедник. Послушайте, пастор. У вас будет искушение закрыть эту книгу и попытаться воспользоваться другими средствами для того, чтобы изменить людей. Некоторые люди из Америки будут говорить вам об этом. Они будут говорить, Библии недостаточно. Библии недостаточно, чтобы изменить жизнь людей. Нужны какие-то другие вещи, нужны другие инструменты, нужны другие измы. Но это неправда, это не так. Это Слово Божье. Это Слово Божье. Именно оно полезно. Оно способно изменять жизнь людей. Если Слово Божие не изменит жизнь человека, то ничто уже его не изменит. И мне хотелось бы сказать, что Америка нуждается в проповеди Слова Божьего, и Россия нуждается в проповеди Слова Божьего, и ваш город нуждается в проповеди Слова Божьего. Поэтому-то Павел и говорит, будь верен проповеди Слова, проповедуй Слово, не стыдись его, провозглашай Слово Божье, будь проповедником Слова Божьего. Вы можете заметить, в 4 главе 1 стихе он называет одну из причин, почему мы должны проповедовать. Мы должны помнить о серьезности призвания. Не относитесь слишком легко к этому. Он говорит, заклинаю тебя. Это очень серьезное призвание. Я призываю Бога во свидетели. Я призываю Господа Иисуса Христа во свидетели. Перед лицом Бога Отца и Господа Иисуса Христа я заклинаю тебя. Я даю тебе это повеление. Мы должны проповедовать перед всеми людьми. Это не тайна. Требование проповедовать — это серьезное призвание. Не относитесь к нему легко. Если Бог проповедовал вас, призвал вас проповедовать, то вы должны проповедовать. Меня рукоположили на евангельское служение в молодом возрасте. В 26 лет я был рукоположен. Я вспоминаю, что меня опрашивали профессоры. Я вспоминаю одного из своих профессоров, который опрашивал меня, проверял мою пригодность к служению. И он сказал, «Алекс, если мы откажем тебе в рукоположении на пасторское служение, быть пастором этой церкви, если мы откажем тебе в рукоположении, то что ты сделаешь?» Я сказал, я все равно буду проповедовать. Я все равно буду проповедовать. Мне не нужна кафедра. Мне не нужна церковь. Бог призвал меня проповедовать. Единственное, что мне нужно, это Библия и что-нибудь отдаленно похожее на человека. Вот и все, что мне нужно. Потому что я проповедник. Бог призвал меня проповедовать Его Слово. Перед Богом я должен буду отвечать. Я, может быть, не буду пастором. Я, может быть, не буду иметь никакого официального положения, но я могу открыть Его Слово и проповедовать. Я отвечаю пред Богом. Я отвечаю пред Господом Иисусом Христом. Это очень серьезное призвание. Горе! Горе мне! Если я не проповедую Евангелие, пред Богом я должен буду отвечать за это. По этой причине мы должны быть верными в проповеди Слова Божьего. Послушайте, дорогой проповедник, дорогой пастор, дорогой друг, послушайте, вы будете отвечать пред Богом за ваше служение. Не относитесь к этому легко. Отнеситесь к этому весьма серьезно. Это серьезное призвание. Может быть, ваши люди легко к этому относятся, ваша церковь легко к этому относится, люди вокруг вас могут относиться к этому легко, но вы не смеете так поступать. Вы должны носить эту одежду проповедника и быть верными. И исполнять то, что здесь сказано. Проповедуй Слово, проповедуй Его. Здесь не сказано «проповедуй себя», «проповедуй гуманизм». Здесь говорится «проповедуй Слово от начала и до конца, всю волю Божью, проповедуй». Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на второй стих 4 главы. Чтобы мотивировать нас к служению, апостол Павел говорит «проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя». Иными словами, будь готов вовремя и не вовремя. Это означает, будь готов проповедовать всегда, в любое время. Ты призван проповедовать. Мы призваны проповедовать 24 часа в день, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Вот наше призвание. В любое время. Как вы знаете, я преподаю проповедь в семинарии «Мастерс». И однажды мне позвонил один пастор из Северной Калифорнии, и он сказал, «Монтойя, а что ты там делаешь? Что ты производишь?» Он явно выглядел расстроенным. Я спросил, «А в чем дело?» Он говорит, «Да вот я заболел как-то». Я позвонил одному из выпускников семинарии в субботу вечером и попросил его приехать и проповедовать вместо меня в воскресенье утром. И он сказал, что не может этого сделать, что он не может откликнуться на этот призыв проповедовать в воскресенье, потому что ему нужно было 2 недели на подготовку, прежде чем он будет проповедовать. И он спросил меня, чему вы их там учите? 2 недели на подготовку? Что это такое? И я не знал, честно говоря, что ему ответить. Дорогие друзья, вам не нужно две недели, чтобы подготовиться к проповеди. Вам нужно две секунды. Вам нужно две секунды. Вы должны быть готовы проповедовать когда? Скажите мне, когда? All the time. Всегда, прямо сейчас, сейчас. Каждый проповедник носит с собой проповедь. Каждый проповедник носит с собой проповедь. Он готов проповедовать всегда. Вы должны быть готовы проповедовать вовремя и не вовремя. Все время, в любое время суток. Вы должны быть готовы проповедовать прямо сейчас. Если бы я прямо сейчас остановил проповедь и попросил любого из вас, если вы проповедник, и продолжить эту проповедь с третьего стиха, и вы могли бы, смотря на третий стих, продолжить проповедовать. Я не имею в виду, чтобы вы придумали какую-то свою собственную историю, нет, но чтобы вы дальше продолжили читать Слово Божие и объяснять, что оно означает. Мы должны быть способны проповедовать в любое время и в благоприятных обстоятельствах. И в неблагоприятных обстоятельствах, когда нам хочется этого делать и когда нам не хочется этого делать. Послушайте, вы должны быть способны проповедовать не потому, что вам это нравится, или в настоящий момент у вас есть такое желание, но потому, что вы проповедник. В семинарии «Мастерс» есть такой лозунг. И везде, где я проповедую, я учу людей такому лозунгу. Я говорю, никогда не звоните в семинарию, если вы заболели, но приползайте, если вы заболели. То есть не отменяйте каких-то своих обязательств. Пастор, у меня голова заболела, как жаль, но давай проповедовать. Пастор, у меня живот болит, не могу проповедовать. Приходи и проповедуй, мне не важно, как ты себя чувствуешь. Ты призван проповедовать, приходи и проповедуй. У меня такой лозунг. Если вы больны, проповедуйте и потом умирайте. Это мой лозунг. Что это за оправдания такие, что вы не можете прийти? У меня машина сломалась. Садитесь на автобус. Машина сломалась. Украдите машину и приезжайте в церковь. А потом идите в тюрьму. Понимаете? Но проповедуйте Слово вовремя и не вовремя, когда вам хочется и когда не хочется. Не назначайте цену за свое служение. Если церковь вам не платит, чтобы вы проповедовали, то вы должны платить церкви, чтобы вам разрешили проповедовать. Будьте готовы проповедовать вовремя и не вовремя. Некоторые из нас такие плохие проповедники, что мы только и можем проповедовать, только если кому-то заплатим, чтобы нас выслушали. Иными словами, мы должны проповедовать, мы должны быть готовы проповедовать. Никогда, дорогие друзья, никогда. Послушайте меня. Людям не важно, как вы себя чувствуете. Людям не важно, какие у вас проблемы. Им не важно, что у вас болит зуб. Им не важно, что у вас сегодня сломалась машина. Что у вас грипп. В понедельник, вторник, среду и четверг. Им не важно это. Они знают, что у них самих трудная неделя, что им приходилось работать, и когда в воскресенье утром они приходят в церковь, они хотят услышать Слово от Бога, они не хотят слышать никакие оправдания, они хотят слышать, почему вам так трудно, они хотят слышать Слово от Бога. Так что не кормите их оправданиями. Приходите и проповедуйте, и проповедуйте, и проповедуйте. И продолжайте быть верными в проповеди Слова Божьего. У нас такая проблема, что некоторые из нас оправдываются все время и не приходят. Нет. Апостол Павел говорит, проповедуй Слово вовремя и не вовремя. Дальше он говорит о способах проповеди. Посмотрите на второй стих. Он говорит, проповедуй Слово, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Наша проповедь движется не человеческими моделями, способами и стилями. Мы должны выполнить свою работу, что бы для этого ни потребовалось. Что нужно для того, чтобы человека привести в правильное отношение с Богом, то и нужно делать. Иногда проповедь должна быть обличительной, иногда она должна быть обучающей, иногда должна быть исправляющей. Требуются разные вещи. Но давайте заниматься своим делом, проповедью. Мы иногда начинаем спорить по поводу того, какой стиль проповеди мы должны использовать. Но на самом деле стиль проповеди должен быть таким, чтобы проповедовать Слово. Вы должны делать то, что нужно, чтобы донести Слово Божие до людей. Иногда людей нужно утешить, тогда утешайте. Иногда они нуждаются в обличении, обличайте. Если они нуждаются в увещании, увещайте. Делайте все, что нужно делать. И будьте верны в этом. Будьте верны в целом необходимости проповедовать. Мир нуждается в проповеди. Церковь нуждается в проповеди. Она нуждается в здравой библейской проповеди. Посмотрите на этот текст. Взгляните на 3-4 стихи. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Церковь в Америке противится проповеди. Они даже говорят: «О, только не проповедуйте. Не проповедуйте. Мы не хотим, чтобы вы нам проповедовали. Сделайте что-нибудь другое, только не проповедуйте». И в конечном итоге они хотят музыку, они хотят постановки театральные, видеофильмы. Они хотят всякие другие вещи, чтобы происходили в церкви. Ну, в самом по себе этом нет ничего плохого. Нет ничего плохого, если у вас есть экран, и показать какое-нибудь видео. Нет ничего плохого, если когда-нибудь будет здесь постановка. Пророки пользовались постановками, Иеремия пользовался постановками. Они показывали весть Божью при помощи зрительных образов. Но самое-то главное — еда. Самое главное — еда. Когда вам приносят обед, ничего страшного, если там есть зеленый горошек, немножечко картошечки, немножечко соуса, и лука, и томатов. Но вы хотите, чтобы там был кусок мяса в серединке, да? Не так ли? Вы хотите, чтобы на тарелке был толстый кусок мяса, чтобы утолить голод. И вот Слово Божие — это и есть тот самый бифштекс. Это мясо. Я провожу в нашей церкви бракосочетания иногда, и я сохраняю за собой право проповедовать Слово Божье на бракосочетании, на свадьбе. И периодически меня приглашают и говорят: «Пастор, проведите, пожалуйста, для нас бракосочетание». Но только мы не хотим, чтобы вы проповедовали. Мы не хотим, чтобы вы проповедовали. Я говорю: «Это мое бракосочетание. Я буду диктовать вам условия, что здесь будет происходить. Я буду проповедовать. А вы будете сидеть, и вы будете слушать мою проповедь. Иначе я не буду проводить ваше бракосочетание». Очень просто. Вот и все. Люди вдруг начинают говорить вам, как и почему, и как долго проповедовать. Дорогие друзья, мы должны проповедовать Слово, то, что есть в тексте, то нам нужно и проповедовать. И здесь говорится, что люди будут отвергать здравое учение. Люди будут отвергать здравое библейское учение, проповедь. Я однажды поехал в церковь на юге Калифорнии. Я не назову вам имени этой церкви. Скажу только, что она вся сделана из стекла. И это очень известная церковь. Я приехал туда просто посмотреть. У меня был отпуск, и мы с женой поехали посмотреть, что там происходит. И я был в костюме, в галстуке, и мы взяли с собой Библию. И мы сидели на скамейке, и ни у кого не было Библии вокруг нас. Абсолютно ни у кого не было Библии. А пастор шел по ряду к кафедре и посмотрел на нашу скамью и еще раз оглянулся, потому что заметил нас с Библией. К сожалению, в Америке сейчас мода такова, что люди не приносят Библии на церковное служение. Почему? Потому что они и не ожидают, что пастор будет пользоваться Библией. Но пусть эта ересь не повлияет на ваши церкви. Берите Библию, проповедуйте из Библии. Попросите людей поднять Библию или iPad, если у них Библия на iPad, чтобы убедиться в том, что у них с собой есть Библия. Дорогие друзья, многие люди не хотят, чтобы вы пользовались Библией, но у нас нет ничего другого для проповеди слова, только Библия. Люди хотят, чтобы мы подстраивались под их желания. Наверное, вы уже поняли, что со мной такое не пройдет. Я проповедую так, как я это вижу. Я проповедую прямо. Я не проповедую с лоском. Я не проповедую так, как людям нравится. Я проповедую просто, прямо, очевидные вещи. Иногда, может быть, с некоторым напором. Это звучит, может быть, сильно, но так и будет. Если вы приходите слушать мою проповедь, вы услышите проповедь прямо из Слова Божьего. Я не буду подстраиваться под ваши желания. Я не буду щекотать ваши уши. Я не буду шептать то, что вам приятно слышать. Я буду орать в ваши уши Слово Божье, чтобы убедиться в том, что вы действительно поняли Слово Божье и знаете, что вам нужно исполнять. Люди в наши дни говорят: «О, мы не хотим, чтобы вы нам проповедовали». Ну, жаль, но кто-то должен вам проповедовать, кто-то должен сказать вам правду. Людям нужно сказать правду, потому что иначе они обратятся к мифам. Они обращаются к мифам, начинают следовать за одним учением, за другим учением, однако мы должны возвещать им само Слово Божье. И мне хотелось бы напомнить нам о необходимости быть верными проповеди Слова Божьего. Позвольте спросить, вы проповедник? Вы пастор? Вы призваны проповедовать? Если да, то будьте верны. Будьте верны. В последние 41 год я проповедовал почти по каждой странице этой книги. Глава за главой, стих за стихом. Все книги Нового Завета и почти все книги Ветхого Завета прозвучали с нашей кафедры. Мне остается пройти Псалмы, Иова и Иезекииля. Когда я пройду Псалмы, Иова и Иезекииля, то я могу умереть, потому что вся Библия прозвучит тогда от корки до корки в нашей церкви. А если я не умру, то я начну все сначала и снова начну раскрывать перед ними неисследимые богатство сокровищ Христовых. Проповедник, проповедуй Слово, проповедуй Слово. Давайте вернемся к 4 главе 2 послания к Тимофею. Здесь апостол Павел говорит о том, в каких областях мы должны быть верны. Во-первых, мы должны быть верны в проповеди служения, проповеди Писания. Верен в проповеди Слова Божьего. Дальше 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Он говорит, что мы должны быть верны не только проповеди, но и служению. Проповедь – это не единственная обязанность пастора. Это, конечно, очень важная обязанность. Это одна из основных вещей. Однако здесь говорится, что есть и другое что-то. Служение. Исполни служение твое. Не пренебрегай ничем, что ты находишь в своем служении. Делай то, что должно быть сделано. Есть много других областей служения, к которым призвал нас Господь. Бог дал нам право управлять от Его имени, Его домом, церковью. Мы являемся Божьими домоправителями или распорядителями Его благодати. И в Доме Божьем есть и другие вещи, не только проповедь. Бог призвал нас и к другим вещам. Взгляните на 5 стих. Он говорит, ты будь бдителен во всем. Пастор, проповедник, руководитель в церкви. В нас должна быть бдительность. Однажды я проповедовал, от всего сердца. И я думал, что хотя бы кто-то обратится ко Христу в тот день. Я думал, что хотя бы кто-то откликнется на спасительную благодать Иисуса Христа. Я ожидал, что произойдут какие-то видимые изменения в церковной общине. Однако ничего не произошло. Мы пошли на обед, мы с женой и детьми поехали в ресторан. Официантка подошла к столу и брала наш заказ. Она сказала мне, «Господин, вы выглядите очень печальным. Что случилось?» Я не сказал ей, в чем дело, но мое сердце было печально. Я ожидал, что что-то произойдет, что в этот день что-то случится. Я хотел, чтобы Бог использовал мою проповедь. Я хотел бы, чтобы Бог коснулся сердца какого-то человека. Если я закончу эту конференцию, если я проповедовал от всего сердца, и никто из вас не будет затронут и изменен этими проповедями, если вы ничего не измените в своем служении, то это значит, что я потерпел неудачу как проповедник, и моя жизнь не будет прежней. Я очень серьезно отношусь к этому. Это и есть бдительность. Будь бдителен во всем. Конечно, мы можем иногда и пошутить, однако даже шутки, которые звучат с этой кафедры, они все равно находятся в контексте серьезности. Мы должны быть бдительными во всем. Очень важно, чтобы наше отношение к служению, к проповеди, к Слову, Писанию было весьма серьезным. Я все воспринимаю серьезно. И вы должны воспринимать служение серьезно. Павел говорит, будь бдителен во всем. 5 стих. Не только будь бдителен, но также переноси скорби. Переноси скорби. Мы не будем подробно на этом останавливаться, поскольку мы об этом уже говорили прежде. Единственное, что мне хотелось бы сказать, братья и сестры, давайте будем переносить страдания и трудности с терпением. Дальше посмотрите на продолжение 5 стиха. Не только будь бдителен и переноси скорби, но совершай дело благовестника. Переживай о заблудших душах. Переживай о погибающих людях. Веди за собой людей в благовестии. Перед нами целый народ, который мы должны привести ко Христу. Исполняй свое служение. Будь верен в этом. Может быть, немного людей обратятся к Христу, по крайней мере, первоначально, но будь верен в провозвестие Евангелия, делись Евангелием, говори о своей вере другим людям, веди церковь в благовестии, это часть служения, быть верным в проповеди Евангелия Иисуса Христа. Будь верен. Было такое время в моем служении, когда на протяжении нескольких недель я не проповедовал Евангелие и не призывал людей к покаянию. Я обычно это делаю. Я обычно проповедую Евангелие и призываю людей к покаянию. Я беру с собой две проповеди на кафедру. Экспозиция Священного Писания. Я проповедую по тексту Писания, а затем я беру еще одну проповедь евангелизационную. И когда я заканчиваю экспозицию Писания, я проповедую Евангелие. И если там есть хотя бы один человек, который не знает Иисуса Христа, я проповедую Евангелие, я проповедую Евангелие. Но на протяжении нескольких недель я этого не делал. Я проповедовал только экспозицию, только обращенную к верующим, и не призывал к покаянию. У нас есть специалист по звуку на балконе, и он написал на большом листочке бумаги «Проповедуй Евангелие», и выставил его, чтобы я увидел. Он упрекал меня за то, что я не проповедую Евангелие. Член церкви упрекал пастора за то, что пастор не проповедовал Евангелие. Я посмотрел на этот знак и увидел «Проповедуй Евангелие». Я почувствовал обличение. В следующее воскресенье он это положил на кафедру «Проповедуй Евангелие». Он почти добавил «Ну ты тупица», но не сделал этого. Мы должны проповедовать Евангелие. Мы должны привлекать людей ко Христу. Я уже упомянул вам прежде, что мой отец обратился ко Христу в позднем возрасте. Я привозил его иногда в церковь, потому что я очень хотел, чтобы проповедник проповедовал Христа. Я всегда об этом думал. Я всегда думал о том, а что будет, если кто-то приведет гостя в церковь, посетителя. И я тогда, вспоминая об этом, стараюсь проповедовать Евангелие. Может быть, это будет пастор, может быть, это будет... Может быть, пастор, может быть, проповедник. Вы перестали благовествовать, перестали проповедовать Евангелие. Вы перестали идти на улицу, посещать соседей. Вы перестали ходить из двери в дверь. Вы перестали делать то, что должно делаться. Перестали проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Мы становимся такими робкими, мы становимся такими неверными в проповеди Слова Божьего. Проповедуйте Слово Божье. Это важно для нас. Посмотрите, в шестом стихе мы призваны не только быть верными в проповеди и верными в служении, но также в шестом стихе мы находим призыв к верности на примере апостола Павла. Апостол Павел говорит, я уже проливаюсь как жертва, и я словно бы слушаю, как ангелы пришли за мной, и я должен уже отправиться на небо. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Иными словами, я был верен. Обратите внимание, что он говорит здесь. Я был верен в духовном борении. Я боролся. Я участвовал в духовной войне. Я вел это сражение веры. Служение — это борьба. Это не борьба против крови и плоти. Это борьба против мироправителей тьмы века сего. И я боролся с дьяволом. Я противостоял дьяволу и одержал победу. Дьявол не смог одержать надо мной победу. Я не поддался его умыслам. Он не смог меня уловить в свою сеть. Я вел хорошее сражение. Я боролся за веру. Я защищал веру. Я вел хорошее сражение. Добрый подвиг. И мы тоже должны понимать, что мы участвуем в войне для того, чтобы мы выстояли в этом сражении. Наша церковь носит очень необычное имя в Америке. Она называется «Первая фундаментальная библейская церковь». Это название нашей церкви. И слово «Библия», «библейская», и слово «фундаментальный» также присутствует в названии нашей церкви. И слово «фундаментальный» в Америке – это слово, которое сразу же привлекает критику. Это слово борьбы. Это означает, что вы за что-то стоите. И мы не стыдимся этого. Мы стоим за фундаментальные основы веры. Мы стоим за богодухновенность Писания, божественность Христа, настоящее небо и настоящий ад, настоящего сатану как реальное существо. Мы отстаиваем все ортодоксальные доктрины. И мы библейская церковь. Мы верим Библии, всей Библии и ничему, кроме Библии. И мы церковь. В Америке очень часто изменяют имена и названия, чтобы никого не оскорбить, чтобы не вызвать никаких неприятных ассоциаций. Церковь восходящего солнца и заходящей луны. Что это за название? Церковь новой песни. Это что за название? Они даже убирают слово «баптистский». Мы первая церковь Лос-Анджелеса. Что? Вы даже боитесь сказать, что вы баптисты, потому что это оскорбляет людей. Но я все выкладываю на столе. Мы фундаментальная церковь. Мы верим, что Библия — это Слово Божье. А вы проповедник, который говорит о огне с небес. Да, вот здесь вот говорится об огне с небес. Здесь говорится, что огонь от Господа с неба упал. Не так ли? Так что мы об этом проповедуем. В Америке нас считают воинственными. Некоторые евангельские верующие настолько воинственные, что правительство даже поместило нас в список террористических организаций. Мы вместе со всеми террористами оказались в списке террористических организаций. И нам пришлось идти и подать протест против этого и исправить это. О, нет, мы с ними не имеем ничего общего. Мы с другими людьми. Мы не пытаемся разрушить правительство. Нет, мы просто стоим за веру. Мы противоборствуем либерализму. Все, что нападает на эту книгу, мы этому противостоим. Мы стоим твердо против всего этого. Не будем стоять. Дорогие друзья, вы смотрите на человека, у которого нет абсолютно никакого терпения ни к кому и ни к чему, что нападает на эту книгу. Нет. Вы смотрите на человека. Вы должны понимать, как говорит апостол Павел, что мы должны быть верными. Мы должны быть верными, чтобы защищать веру против всех. Он говорит, я подвязался добрым подвигом, то есть провел хорошее сражение. Это была хорошая война. Не обязательно слишком много читать о Павле, чтобы сразу же понять, что он всегда защищал веру. Практически в каждом послании есть что-то о защите веры, потому что именно к этому он призван. Он говорит, я здесь для того, чтобы защищать веру. Когда мы растем и стареем, приходим в возраст, давайте не будем становиться более мягкими. Давайте будем продолжать быть верными истине Слова Божьего, чтобы мы могли сказать вместе с апостолом Павлом, «Я верен в этом духовном сражении, в этой духовной брани». Взгляните на 7 стих. 7 стих. Он говорит, «Я течение совершил». Течение совершил. То есть пробежал дистанцию. Я закончил все, к чему призвал меня Бог. Это не так часто происходит. Апостол Павел пишет это письмо, и в его сердце нет никаких сожалений. Ничего не осталось невыполненным. Он добежал до конца эту дистанцию, и каждый из нас должен ожидать вот этого дня, когда мы тоже можем сказать, «Я завершил свой забег, я выполнил все, к чему Бог призвал меня». Помните свидетельство апостола Павла? Бог призвал его, и апостол Павел повиновался этому призванию. Бог повстречал его по дороге в Дамаск. Апостол Павел упал от этого яркого света, И Бог призвал его проповедовать неследимое богатство Христово. Бог призвал его стоять перед царями и возвещать Евангелие Иисуса Христа. И он сказал царю: «Я не проявил непослушание небесному видению. Я сделал все, к чему призвал меня Господь. Я повиновался Господу. Я никогда не был непослушен Ему в исполнении призвания. Я был готов выполнять все, к чему Он призвал меня. Я был готов заплатить любую цену за верность. Я был готов переносить страдания». Вы читали его свидетельство вновь и вновь. Когда он обращался к эфесским пресвитерам, и они плакали, и он говорит: «Постойте, мне нужно идти в Иерусалим. Я должен ехать туда. И Дух Божий говорит, что там меня ожидают узы, и тюрьма, и страдания, я знаю, но я должен идти туда. Вот направление моей жизни, я должен сделать то, что должно быть сделано. Бог призвал меня к этому». Он говорит: «Я совершил свой забег, и я сполна заплатил всю ту цену, которую Господь назначил для меня. Господь и вам назначает какую-то цену, которую вы должны заплатить за свое служение. И мы должны это сделать так, чтобы вместе с апостолом Павлом сказать: я завершил течение, я завершил забег». В Римлянам он говорит, не осталось больше такого места, в котором я должен был бы проповедовать. Я выполнил все. Я закончил здесь, в этих странах, проповедь. Теперь я собираюсь поехать в Испанию. И там проповедовать. Я буду проходить через Рим. И потом помогите мне, потому что здесь мне уже не осталось никакого труда. Это нечто невероятное. Он основал множество церквей, которые были способны сами о себе позаботиться. В Фессалониках, Филиппах. Живые, здравые церкви, исполняющие служение, трудящиеся. И апостол Павел говорит: «Я уже сделал свою работу, свой труд. Тимофей, ты теперь перенимаешь эстафетную палочку. Тит, ты перенимаешь эстафетную палочку. Вы продолжаете нести эту эстафету. А я закончил свой забег». Никаких сожалений. Никаких сожалений. Послушай, молодой человек. Будь верен, чтобы когда ты дойдешь до конца своего служения, до конца своей дистанции, ты смог бы сказать: «Я завершил забег». У меня нет никаких сожалений. А те из нас, кто уже в преклонных годах, будьте верны, будьте верными, чтобы вы могли сказать, как апостол Павел: «Я завершил свой забег». Я хочу закончить забег хорошо. Я хочу закончить хорошо. Песочные часы моей жизни. Внизу песочных часов уже гораздо больше песка, чем вверху. Каждый раз, когда я причесываюсь, у меня выпадают волосы. И это напоминает мне о том, что у меня осталось меньше волос, чем было раньше. И я считаю оставшиеся дни. Я хотел бы закончить хорошо, хорошо. Я хотел бы быть способным сказать: я завершил течение, я завершил забег, я был верен. Дорогие друзья, послушайте. Мы начали с вами с того, как определить цель в жизни. Помните? Мы говорили, что нужно найти цель в жизни, определить ясно, к чему мы призваны. Для того, чтобы по пути домой вместе с другими братьями из вашей церкви, или когда вы будете беседовать с женой, жена спросит вас: «Что произошло?» И вы могли сказать: «Теперь я знаю, какова у меня цель в жизни». И будьте весьма конкретны. Настолько конкретны. И это и есть ваше направление. И затем совершите этот забег. Дойдите до конца. Будьте верными этому забегу. Оставайтесь на дистанции до самого конца, чтобы вы смогли сказать вместе с апостолом Павлом: «Я завершил дистанцию». Это и есть верность. Это и есть верность. Пожалуйста, пожалуйста, ни в коем случае не отбрасывайте эту истину, как будто бы некую неразумную идею. Скажите вместе с апостолом Павлом: «Я завершил течение, завершил забег». Взгляните еще раз на 7 стих. Мы найдем здесь, в этом стихе, последнюю сферу, в которой мы призваны быть верными. Мы должны быть верными вере. Апостол Павел говорит: «Я веру сохранил». Веру сохранил. Выражение «вера» или слово «вера» может быть понято разными способами. Это может быть вера как вероучение, то есть то, во что мы верим, или это может быть вера, как моя личная вера во Христа, вера в Бога, что я не поколебался в преданности Господу Иисусу Христу, либо то, либо другое. Но в любом случае, апостол Павел сказал бы: «Я был верен вере». Эта книга не очень хорошо заканчивается. 2 Тимофею не очень хорошо заканчивается. Потому что в конце апостол Павел говорит, например, в 10 стихе: «Димас возлюбил нынешний век и оставил меня, пошел в Фессалонику, Крескент пошел в Галатию, Тит оставил меня, пошел в Далматию. Один Лука со мною». И потом он говорит в 16 стихе: «При первом моем ответе никого не было со мною. Все меня оставили, да не вменится им». Это послание завершается на печальной ноте. Апостол Павел, с одной стороны, ожидает венца, но с другой стороны, в окончании этого послания слышится печаль. Самые близкие его сотрудники растворились. Люди, которые долгое время ходили вместе с ним, Димас, например, покинули его и ушли в мир, оставили служение совсем. И когда он был на суде и должен был защищать веру, он не мог даже ни на кого посмотреть. Скамейка была пустая, никто не был на его стороне, никто не мог подтвердить его слова. Это печально. Это печально. Если сравнить это с его жизнью, престарелый апостол, верный служитель Божий, который говорит: «Я сохранил веру, я не заслуживаю эту, я не заслуживал Иисуса Христа, я не покинул веры, я не оставил вероучение, я не отказался от веры в Иисуса Христа». Господь многократно предупреждает нас об опасности оставления здравого учения. Он предупреждает нас против отступничества. Он предупреждает нас о компромиссах. Он предупреждает от того, чтобы постепенно отклониться от истины. Он предупреждает нас против искажения слова. Он предупреждает нас против того, чтобы продавать истину и разменивать ее на какие-то мелочи. Он предупреждает нас против извращений истины, чтобы мы не говорили того, что Слово Божие не говорит. Господь предупреждает нас против всего этого. И Павел говорит: «Я никогда этого не делал. Я не отступил от веры, я не отказался от Христа, я не искажал Слово Божие, не продавал его, не извращал его. Я сохранил веру. Я сохранил истинное учение». Это серьезное предостережение для нас. В наше время, когда так многие люди отступают от истины, насколько это серьезное предупреждение держать флаг на высоте и размахивать этим флагом, на котором изображен крест Иисуса Христа, и подвязаться за веру, однажды преданную святым. Далее он говорит: «Я был верен практике». У меня никогда не исчезала в сердце любовь к Иисусу Христу. Я всегда был усерден в отношении повелений Христовых. Я его любил, я был близок к нему. Мы можем спросить себя, как мог этот человек оставаться таким верным в своей посвященности Господу Иисусу Христу? Как он мог продолжать год за годом практиковать веру, на практике исполнять повеления Господни и сохранять любовь к Иисусу Христу? Как он мог это сделать? Если вы прочитаете о жизни апостола Павла, будете изучать его жизнь в Писании, то вы увидите, что он всегда был сосредоточен на Христе. Он всегда был сосредоточен на Христе. У него было лишь одно желание — это Христос. Филиппийцам 3 главе он говорит: «Все то, что было для меня преимуществом, все мои регалии, все мои достижения, все это как ссор, это мусор для того, чтобы приобрести Христа». Я смотрю на Христа. Он был человеком, преданным Духу Божьему, чутким к Духу Божьему во всем. Он не позволял своему сердцу ожесточиться против Бога. Согласно посланию к Галатам, он отрицал этот мир, отвергал мир. Он говорит: «Для меня мир распят со Христом, и я был распят для мира». Мы не друзья с этим миром. Мы не друзья. Мир никогда не загрязнит меня, потому что мы не друзья. Я не веду дружбу с миром. Я принадлежу Христу. Я Его. Он направлялся на небеса. Он направлялся на небеса. Он говорит: «Я смотрю наверх. У меня высшее призвание. Я иду на небеса». Даже филиппийцам, когда он думал, что он может умереть там в тюрьме, он говорит: «Я не знаю, что лучше, умереть и пойти на небеса или остаться здесь. Для меня, конечно, лучше умереть и направиться на небеса. Но для вас лучше, если бы я остался здесь. И ради вас я, наверное, останусь здесь». Но он всей душой направлялся на небеса. В Калифорнии был один проповедник по имени доктор Талбот. Он был основателем колледжа Байола и семинарии Талбот. Я слышал его проповедь, он уже был пожилым проповедником тогда. И он сказал, когда он заболел и был при смерти, его привезли в больницу. В больнице к нему пришли врачи и сказали: «Господин Талбот, вы очень больны. Вы можете умереть в любой момент». И он так обрадовался, что он умрет и пойдет на небеса, что он прожил еще 2 недели. Он хотел пойти на небеса. И каждое утро он был так разочарован, когда открывал глаза и видел медсестер. Он думал, что уже сейчас увидит перед собой ангелов. Он стремился на небеса. Его сердце принадлежало Христу. Он хотел быть с Господом Иисусом Христом. Апостол Павел мог сохранять чистоту, потому что он был слугой, рабом Иисуса Христа. Он подписывался, Павел, раб Иисуса Христа. Так он подписывался, Павел, дулос Христа, раб. Вот и все. Он не говорил «наиболее почтенный, святейший апостол Павел, доктор богословия и всего того прочего». Нет, он не так подписывался. Раб Иисуса Христа. Раб Иисуса Христа. Я люблю Господа. Я хочу быть послушным Его воле. Я хочу быть слугой Иисуса Христа. Я очень люблю, как... Мне очень нравится, как это послание заканчивается. Хотя Павел и говорит: «Димас оставил меня, но Лука со мною, со своей медицинской сумкой». пришли мне Марка, принеси с собой книги и плащ, но. Взгляните на 17 стих. Но Господь предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники. И я избавился от львиных челюстей. Господь избавит меня от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков.
And we say to that, Amen.
И да скажем мы «Аминь».
In other words, he was dependent upon God. He was never,
он уповал на Бога. Он никогда не оставался один, потому что Господь укреплял его. Господь был рядом со мной. Бог помогал мне. Мы с вами должны тоже культивировать в себе осознание присутствия Иисуса Христа. Куда бы вы ни пошли, дорогие друзья, дорогой проповедник, куда бы Бог вас ни привел, культивируйте в себе присутствие Господа Иисуса Христа. Его сердце всегда горело для Бога. И ваше сердце тоже всегда должно гореть для Бога. Вы должны любить Господа Иисуса Христа. Вы видели когда-нибудь пожилые семьи, пожилые пары, которые много лет прожили вместе? У нас есть несколько семей в церкви, которые прожили в браке более 60 лет. Одна пара были женаты 65 лет. 65 лет. И кто-то спросил их, какие были самые трудные годы? Он говорит, первые 65. Но когда вы посмотрите на них, вы увидите, что они светятся любовью друг к другу, они всегда вместе, они, их сердца горят друг для друга. Годы не угасили их преданности и любви друг к другу. Они без ума друг от друга. Дорогие друзья, мне бы хотелось, чтобы мы были без ума от Иисуса Христа, чтобы мы любили Его. Мы должны культивировать в себе осознание Его присутствия, мы должны жить с Ним. Если вы окажетесь в такой ситуации, как апостол Павел, когда все от вас откажутся, все отвернутся и покинут вас, чтобы вы могли сказать, что вы остались не одни, чтобы вы могли сказать, но Господь был со мной, и Господь укрепил меня. Он здесь, Он мой лучший друг. Народ Божий, верность сейчас трудно найти. Библия говорит, многие люди называют себя милосердными или верными, но верного человека кто найдет? Из этого текста давайте поучимся. Научимся у этого пожилого апостола, что мы должны быть верными Слову Божьему. Проповедуйте Слово, будьте верны проповеди. Исполняйте служение. Все, к чему призвал вас Господь, исполняйте это. Дальше подвязайтесь добрым подвигом. То есть участвуйте в духовном борении. Борение с злом, с грехом, держитесь до конца, совершите течение, выполните до конца все, к чему призвал вас Бог. Храните веру, преданность Христу, преданность Его учению, живите с Ним. В Японии есть статуя в честь одной собаки. Статуя, посвященная собаке, и на основании этой истории был снят фильм. Этот фильм рассказывает об одном человеке, который нашел собаку и ее выходил. И вот эта вот собака всегда провожала этого человека на работу. Он уезжал на электричке, и потом собака вечером встречала его там, и они вместе шли домой. Верный пес. Каждое утро провожал его на станцию, а вечером, когда поезд возвращался, собака стояла там и ожидала своего хозяина. Но однажды хозяин не вернулся, потому что хозяин умер. Но собака все равно пришла на эту станцию. И каждый день она продолжала приходить на станцию и ждать. Приходил поезд, двери открывались, все проходили мимо, но хозяин не приходил, а собака ждала. И каждый день собака приходила. Каждый день собака приходила. Верно, каждый день. Днем собака приходила. И это продолжалось 9 лет каждый день. 9 лет. До тех пор, пока этот пес не умер. Это верность. Мы тоже ожидаем нашего Господина. Не так ли? Мы же ожидаем Господа Иисуса Христа. Не так ли? Скажите. Давайте будем верными. Давайте будем верными. Если собака на такое способна, то как насчет нас? Мы должны быть верными, пока Христос не придет. И тогда мы увидим Его. И мы скажем, Господи, спасибо Тебе, что Ты дал нам это прекрасное служение. И вся слава и хвала принадлежит Тебе. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, мы хотим поблагодарить Тебя. Поистине Ты наш Хозяин, Спаситель и Господь. Ты наш Возлюбленный. И мы благодарим Тебя за то, что Ты доверил нам заботу о Твоей Церкви. Ты отдал Твоих святых нам. Ты доверил нам это удивительное дело заботиться о Церкви Иисуса Христа. И мы хотим быть верными в этом деле. Хотим быть верными в том призвании, которое Ты дал. И мы предстоим перед Тобою, как одно тело Иисуса Христа, как братья и сестры во Христе, как сотрудники в винограднике Господнем. Господи, даруй в нашем сердце желание быть верными. О, защити нас от лукавого. Умости перед нами дорогу и помоги нам быть верными все время. Напоминай нам об этом. Господи, чтобы мы в тот день, когда Ты придешь и позовешь нас домой, через смерть или через восхищение на небеса, чтобы мы в этот день были верны Тебе. Я молюсь обо всех братьях и сестрах, здесь присутствующих. Благослови их, Господи. Благодарю Тебя за их ревность о Тебе, за то, что они пожертвовали многим, чтобы приехать на эту конференцию, и благословляй дальше их всех и ободряй их сердца, и мы благодарим Тебя сердечно во имя Господа Иисуса Христа. Во имя Христа. Аминь. Мне хотелось бы еще раз поблагодарить вас за то, что позволили мне поделиться с вами своей жизнью. Передайте, пожалуйста, вашим церквам привет от нашей церкви. Мы любим вас и будем молиться о вас. И продолжайте быть верными Господу. Это позволит нам Господь еще раз приехать сюда в будущие годы. А если нет, то мы встретимся на небесах. Все мы вместе. Да благословит Господь всех вас. Аминь.